Добрый вечер. Тема сегодняшней проповеди – наше идолопоклонство и Божья благодать. Давайте прочитаем стих 15. Давайте начнем. «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, Вечно Живущий, Святое имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Давайте помолимся. Небесный Отец, пожалуйста, прибудь с нами сейчас Духом Святым. Помоги нам понять Твое Слово, слышать живой Твой голос в нашем сердце. Помоги нам жить так, как Ты хочешь от нас. Мы благодарим Тебя, молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. После глав 40 по 55, где много говорилось о Мессии и грядущем спасении, в главах 56 по 59 Исаия возвращается к теме духовного падения народа и невозможности людей вести праведную жизнь перед Богом. В главе 57 говорится о том, как далеко люди зашли в своем идолопоклонстве. И в то же время здесь показано, как велика Божья милость к тем, кто хочет оставить своих идолов и вернуться к Богу. Часть первая. Идолопоклонство Божьего народа. Взгляните на стихи 1 и 2. «Праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу. И мужи благочестивые восхищаются от земли, и никто не помыслит, что праведник восхищается от зла. Он отходит к миру, ходящие прямым путем будут покоиться на ложах своих». Здесь необычными словами Исаия описывает тяжелые духовные положения своего народа. Умирали праведники, но никто не замечал их, как будто они никому не были нужны. Никто и не думал, что именно эти праведники были важными хранителями веры и истины в этом мире. Их считали за мертвых уже давно. Если бы умер какой-нибудь знаменитый или богатый человек, было бы много шума и разговоров. Но эти смерти никто не замечал. Исаия также говорит, что такая незаметная смерть праведников, такой уход, без всякого признания со стороны людей, для самих праведников не был поражением. Наоборот, это было избавлением. Здесь сказано, никто не помыслит, что праведник восхищается, уносится, возносится от зла. Он отходит к миру. Ходящие прямым путем будут покоиться на ложах своих. Они уходят в Божий мир, где не будет уже зла. Они уходят туда, где есть покой. Этот покой в Божьем мире есть истинная награда для праведников. Они тосковали по общению с теми, кто ценил истину. И в Божьем мире таких собеседников будет предостаточно. Они хотели избавиться от греха, от изнуряющих душу искушений. В Божьем мире будет совершенно спокойно и радостно жить. Книга Откровения здесь написана, в книге Откровения написано: «И услышал я голос неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их вслед идут за ними». При жизни многие праведники хотели бы увидеть Бога и то, как Он управляет всем. Там, в Доме Божьем, они получат ответы на все свои вопросы и будут постоянно видеть самого Бога. Но те, кто остались жить, каковы они? Давайте посмотрим на стих 3. «Но приблизьтесь сюда вы, сыновья чародейки, семьи прелюбодея и блудницы». Как вы думаете, кто может откликнуться на такой призыв? Может быть, кто-то из вас обижается, если вас на улице называют женщина. Или... А если мальчик, тоже. А здесь сказано: сыновья чародейки, семьи прелюбодея и блудницы. Никто бы не стал отзываться. Но Исаия все же обращается к кому-то. И то следует полагать, что ко всем сразу. Более того, Исаия обращается не к язычникам, а к израильтянам, то есть к богам, избранному народу. Представьте себе, что вы в этом числе. Вы слышали, что через Моисея Бог объявил, что вы царство священников и народ святой. Но сейчас вы живете иначе. Вокруг люди развратились, и у вас самих нет сил называть себя ни священником, ни святым. Может быть, вы могли бы исповедовать себя как усталого священника или как обычного человека. Но Исаия говорит иначе. Исаия созывает всех, чтобы все собрались и осознали истинное положение дел. Приблизьте сюда вы, сыновья чародейки, семя прелюбодея и блудницы. Далее в стихах с 4 по 7 сказано, что люди заколали собственных детей и приносили жертвы богам секса и плодородия. Эти стихи, наверное, даже трудно читать. Просто я сказал, что стихи с 4 по 7. В стихах с 8 по 10 сказано, что Божий народ стал похож на проститутку, которая продавалась богатым царям и которая даже не уставала это делать. Посмотрите на стих 10. «От долгого пути твоего утомлялась, но не говорила, надежда потеряна. Все еще находила живость в руке твоей и потому не чувствовала ослабления». Эти слова Исаии можно отнести и к нам. Казалось бы, израильтяне – это одни люди, а христиане – другие. Но в послании Якова, в 4 главе, мы находим не менее строгие слова. «Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, до ревности любит Дух, живущий в нас? Может быть, наши грехи все же более цивилизованные и безобидные, чем грехи израильтян? Мы ведь не участвуем в кровавых или сексуальных оргиях. Мы ведь не заколаем своих детей в жертву богам. Недавно один мой знакомый сказал, как хорошо, что мы не язычники. Он сказал, что если бы мы жили в языческое время, тогда бы во время праздника к нам бы стучались в дверь и говорили, отдай нам ребенка. Сегодня нужен ребенок, сегодня нужна девушка, сегодня нужен кто-то для жертвы. Но мы не заколаем своих детей жертву богам. Но на самом деле современный человек очень легко отдает своего ребенка в жертву только другим идолам, например, телевизору или компьютеру. Бывают усталые родители, могут считать, что телевизор позаботится об их ребенке лучше, или что компьютер научит ребенка читать и писать, или хотя бы хорошо быстро печатать на клавиатуре. Несколько лет назад моя двоюродная сестра хорошо зарабатывала и купила маленькому сыну компьютер. Она очень радовалась и перед всем хвалилась, что ее сын очень быстро все освоил и что за ним не надо было даже присматривать. Он сам прекрасно играл один. Лишь 2 года спустя она обнаружила, что у сына развился аутизм, и тогда пришлось бросить работу, сидеть дома и заняться буквально спасением сына. И кроме своих детей, разве мы не продаем свою душу Богу технического прогресса или доступных развлечений? Вы знаете, что каждый раз, когда у меня появляется какая-то лишняя, какая-то денежная премия, первая моя мысль обычно состоит в том, что я наконец смогу купить себе какую-нибудь технологичную игрушку. Потом уже я думаю о жене и детях. И в последнюю очередь я вспоминаю, что деньги очень и очень быстро исчезают, как пар. Я даже не успею порадоваться им. И только тогда появляется стыд перед Богом за свои мысли. Идолопоклонство – это грех, который преследует не только язычников, но и иудеев, не только неверующих, но и верующих. Этот грех проявляется, когда мы вольно или невольно не видим Бога и не слышим Его. И тогда мы пытаемся Бога заменить чем-то другим. Богословы даже говорят, что Библия больше всего обличает именно идолопоклонство, потому что это самый частый грех. Жан Кальвин сказал, что наше сердце подобно фабрике по производству идолов. Мы постоянно производим идолов. Даже собственная праведная жизнь может стать для нас идолом. Даже то, как мы поклоняемся Богу, какие слова говорим о Боге, как ведем себя перед Богом и людьми, это тоже может стать нашим идолом. И это самый трудный, самый тяжелый случай, когда мы поклоняемся самому себе вместо Бога. Иисус в своей притче о фарисее и мытаре сказал, что мытарь пошел домой более оправданным. Какой же выход из всего этого? Нам нужно чаще напоминать себе о Боге. Именно так Бог сейчас помогал своему народу, идолопоклоннику. Давайте посмотрим стих 11. Давайте прочитаем этот стих. Начнем. «Кого же ты испугалась и устрашилась, что сделалось неверное, и меня перестала помнить и хранить в своем сердце? Не от того ли, что я молчал, и притом долго ты перестала бояться меня? Кого же ты испугалась и устрашилась, что сделалось неверное, и меня перестала помнить и хранить в твоем сердце? Не от того ли, что я молчал, и притом долго ты перестала бояться меня?» Бог предлагал им подумать, почему они стали неверными, перестали помнить Бога и хранить Его в сердце. Может быть, они чего-то боялись, и Бога казалось недостаточно, чтобы побороть этот страх. Но Писание свидетельствует о том, что наоборот, именно верующий в Бога побеждает страх, а нечестивый бежит даже тогда, когда никто за ним не гонится. В притчах сказано: «Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним, а праведник смел, как лев». Неверный человек боится многого и беспокоится за свою жизнь. Но разве есть повод для страха? Есть причина для страха – потеря веры в Бога, но нет стоящего повода. И здесь потеря веры произошла скорее не под натиском сомнения. Здесь потеря веры произошла из-за потери духовного интереса, потери аппетита к Богу, к праведности, потеря внимания, подобно тому, как говорилось вначале, когда праведники умирали, а никто не делал духовных выводов. Мы должны постоянно напоминать друг другу и себе о Боге. Мы живем в условиях постоянной суеты, поэтому легче напоминать себе и друг другу о делах, чем о Боге. Нам надо чаще напоминать себе и друг другу о Боге. Когда мы вдруг вспоминаем, что Бог есть и что Он правит миром, многие страхи тают, как туман, и мы снова обретаем опору и ясность. И бояться стоит только собственного отпадения или неверности перед Богом. Посмотрите на стих 12. Давайте посмотрим стих 12. «Я покажу правду Твою и дела Твои, и они будут не в пользу Тебе». В другом переводе это можно было прочитать так: «Я объявлю Твою праведность и Твои дела, но это не принесет Тебе никакой пользы». Бог не отрицает, что у религиозного человека есть какая-то праведность и какие-то дела. Но при наличии греховных поступков эта праведность и эти дела становятся слабым доводом на суде Божьем. Например, человек может соблюдать воскресный день и проповедовать Евангелие благодати, но всю неделю быть требовательным и раздражительным начальником. Человек может усердно трудиться в церкви и быть лентяем в учебе или на работе. Человеческая праведность и его дела весьма относительны. Если принести их пред лицо Бога, не будет от этого никакой пользы. Позднее в стихе 64:6 Исаия напишет: «Все мы сделались, как нечистые, и вся праведность наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли, как лист, и беззаконие наше, как ветер, уносят нас». Обратите внимание на это. При наличии некоторой праведности грехи все равно могут унести нас далеко от Бога, как ветер легко уносит осенние листья. Наша праведность и наши дела не спасут нас ни от суда Божьего, ни от греха, пока еще присутствующего в нашей жизни. Без Бога мы не можем ничего. В стихе 13 Бог называет то, на что люди полагались, сборищем, то есть собранием некоторой коллекции идолов. Посмотрите на стих 13. «Когда ты будешь вопить, спасет ли тебя сборище это, сборище твое? Всех их унесет ветер, развеет дуновение, а надеющийся на меня наследует землю и будет владеть святой горой моей». На ветру в момент испытания все эти идолы не помогут. Наша ложная фантазия о себе, наша высокая самооценка – все это будет испытано и опровергнуто. Только надеющийся на Бога, он наследует землю и будет владеть святой Божьей горой, то есть будет жить в Царстве Бога и Небесном Иерусалиме. Это и есть настоящий успех. Человек должен думать о Боге и довериться Ему, чтобы избавиться от духовного самообмана и от идолов, чтобы спастись от греха и иметь настоящий духовный успех. Бог – это единственная альтернатива всем нашим прошлым и текущим и будущим идолам. И размышлять о Боге есть лучшее средство от идолопоклонства. И полное доверие Богу – это лучший способ реализовать свою жизнь. Часть вторая – Божья благодать для идолопоклонников. Один то ли ученый, то ли философ сказал, что знание – это сила. Я не помню, кто сказал. Кто сказал? Знание – это сила. Это философ или ученый? Он сказал, что знание – это сила. Но есть знание о Боге и знание о себе, духовные знания, которое само по себе еще не приносит духовную силу. Мы можем осознать, что Бог велик и праведен, и что мы сильно согрешили перед Ним, но у нас все еще не будет сил, чтобы вернуться к Нему, чтобы встать на ноги, чтобы делать угодные Богу дела. Нам недостаточно только Божьего слова обличения, но нам нужна Его помощь, Его благодать. В стихах 14-21 Бог говорит о такой благодати, которую Он проявит в отношении Своего народа. Давайте прочитаем стих 14. Давайте начнем. «И сказал, поднимайте, поднимайте, равняйте путь, убирайте преграду с пути народа моего. И сказал, поднимайте, поднимайте, равняйте путь, убирайте преграду с пути народа моего». Бог говорит здесь о некоторой радостной подготовке пути, когда снимаются преграды, когда готовится путь спасения, дорога, по которой сможет пройти даже неопытный человек, не боясь заблудиться. Более того, Бог говорит здесь о некоторой невероятной реальности. Бог говорит о том, что Он собирается жить с людьми, которые сокрушены Его словами суда и осознанием своих грехов. Давайте прочитаем стих 15. Начнем. «Ибо так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий, святое имя Его. Я живу на высоте небес и в святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Ибо так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий, святое имя Его. Я живу на высоте небес и в святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». О чем здесь идет речь? Во-первых, Бог снова подчеркивает свою уникальность, что Он высокий и превознесенный, вечно живущий и святой. Он на небесах, Он во святилище, поэтому Он Бог, достойный нашего поклонения. Его уникальность и святость также говорят о том, что Он не может терпеть грех и не может жить там, где есть грех. Во-вторых, Бог говорит, что тем не менее Он также пребывает с сокрушенными и смиренными духом. Как же так? Эти люди перестали быть грешниками? Или они так сильно сокрушались о своих грехах и настолько смирились, что заслужили Божьего присутствия? Скорее всего, это не так. Я думаю, что здесь Бог подчеркивает лишь их состояние. Это Бог сам сокрушил их своими словами. Если мы пускаем в сердце Божьи слова и не препятствуем им, если мы размышляем о Боге и о себе перед Богом, тогда эти слова и эти мысли обязательно сокрушат нас и смирят. И потом мы с удивлением узнаем, что Бог пришел к нам в наше сердце, чтобы утешать нас, чтобы явить нам свою святость и свою праведность. Исаия, Иеремия, Иезекииль, все так называемые большие пророки, говорят о том, что Бог собирался сам что-то сделать в людях. Люди не способны вести праведную жизнь самостоятельно, и Бог должен вмешаться. Его вмешательство состоит в том, что Он будет сам обитать в своих людях, что Он напишет свой закон на их сердце, чтобы их мысли были правильными, чтобы они обрели духовную возможность совершать праведные дела. Это Божья благодать и спасение. Как христиане мы часто говорим о Новом и Ветхом Заветах, но это не значит, что Бог раньше давал один завет, а теперь совершенно другой. Библия говорит о том, что Старый Завет, можно так сказать, был написан на бумаге, а Новый теперь записан на более качественном материале, прямо в сердце. Это все тот же Бог, все та же святость, та же праведность, но теперь это стало ближе и надежнее благодаря Божьему решению и благодаря Божьей благодати. Человек слаб и немощен, не способен спасти себя и помочь себе. Поэтому Бог являет людям благодать. Бог мог бы предъявить дополнительные справедливые требования, но в данном случае Бог проявил благодать. Посмотрите на стих 16. «Ибо не вечно буду я вести тяжбу и не до конца гневаться, иначе изнеможет предо мною дух и всякое дыхание мною сотворенное». Стихи 17 и 18 говорят о том, что народ еще не исправился до конца, но Бог уже сам нашел свой народ и сам исцелил. И спасение Божие распространится не только на один народ, но на весь мир. Давайте прочитаем стих 19. Здесь написано, начнем. «Я исполнил слово, мир, мир дан ему и ближнему, говорит Бог, и исцелю его». Знаете, что апостол Павел процитировал это в послании к Ефесянам 2:17, понимая здесь именно то спасение в Иисусе Христе, тот мир, который стал доступен не только иудеям, но и язычникам. Мир, мир дан ему и ближнему. Несмотря на грехи людей и на их склонность к идолопоклонству и их неспособность вести неправедную жизнь, Бог был готов пойти им навстречу, чтобы не только сокрушить их сердце своим словом, но и исцелить их жизнь своим постоянным духовным присутствием. Это есть Божья благодать. Последние стихи 20 и 21 еще больше подчеркивают это. «Ввиду такой милости и благодати Божией, те, кто отвергает Бога, по-настоящему нечестивые. Они совершают непростительный поступок, и их нечестие будет для них наказанием, и они погибнут». Посмотрите на эти стихи. «Они нечестивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасывают ил и грязь. Нет мира нечестивым, говорит Бог мой». Пусть Бог поможет нам далеко выбросить наших идолов, особенно собственную праведность и высокую самооценку. Библия говорит, что есть альтернатива, что Иисус – наша премудрость, праведность, освящение и искупление. Когда мы не знаем, как думать о Боге, мы можем думать об Иисусе. И когда мы хотим иметь праведность Иисуса имеет абсолютную силу. И также, когда мы хотим жить чисто, в Иисусе есть освящение, и в Нем искупление. Пусть Божьи слова сокрушают наше сердце, чтобы Его благодать наполняла затем наши сердца, и Его присутствие Святым Духом поддерживало бы нас. И тогда это будет для нас спасением и это будет настоящим счастьем. Аминь. Давайте помолимся. Небесный Отец, помоги нам, потому что мы, чем больше растем, тем больше мы склонны скрываться в ложной одежде, которая как одежда головы короля, как порванная одежда, как грязная одежда, которая недостойна Твоей славы. Но Ты сказал, что Иисус принес нам все необходимое, премудрость, праведность, освящение и полное искупление. Пожалуйста, помоги нам смотреть на Иисуса, помоги нам освободиться от наших идолов, от самого себя, и помоги нам поклоняться Тебе, помоги прославлять Иисуса и служить Ему всю нашу жизнь. Пожалуйста, утверди это слово глубоко в нашем сердце, дай нам такое бодрствование, такую чувствительность, чтобы мы хорошо понимали свои идолопоклонства и могли сокрушаться перед Тобой и принимать Тебя. Спасибо Тебе за Твою благодать, за Твою милость и Твою любовь, что Ты сам проявил инициативу, и Ты сам знаешь, как лечить человека и как спасать его. И мы будем принимать Твое лечение и спасение. Спасибо Тебе за все. Молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь.